Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, и также наши подписчики в сети YouTube. Сегодня видеотрансляция, вы сможете посмотреть ее уже в ближайшее время. Обязательно пишите комментарии, тема очень интересная. Наша тема, моя любимая тема, это экономика. Но вы знаете, немножко возьмем шире. Вопрос для себя я поставила с утра. Вот как мы будем жить в ближайшие годы? А хватит ли нам денег на все наши нужды? Уже еще бюджет даже не принят, но уже идут такие споры, горячие баталии о том, кому все-таки не достанется деньги в следующем году. Про налоговую реформу затронем немножко, но я в рамках финансового блога много раз рассказывала уже о том, как простых жителей затронет налоговая реформа, но вроде бы все не будет неплохо. Не сказать, что мы что-то потеряем, даже кто-то выиграет. Сможет ли вообще главный вопрос бизнеса, наши предприниматели, генерировать столько налогов в бюджет, чтобы хватало не только на повседневные нужды, но и на растущий оборонный бюджет? Оборона – это наш приоритет. Это было объявлено, с этим вообще невозможно даже спорить, потому что этот приоритет объявлен на самом верху. Вообще, готово ли государство сокращать свои расходы? Потому что если с нас требуют расходы сокращать, как-то ужиматься, а само государство готово это делать? Вчера было заседание социальных партнеров, и вот как раз у нас будет один гость, который присутствовал на этом заседании, и он ответит на вопрос, насколько государство у нас готово вообще какие-то ненужные, возможно, функции убирать. Одним словом, вопрос, как видят наше экономическое будущее, наши экономические перспективы, наши родные латвийские предприниматели. Это очень важный вопрос. Янис Ошлайс, предприниматель, экономист. Янис, здравствуйте, Примекс, компания. Компания Примекс. Сколько лет уже компании?
27.
Мы с Янисом примерно столько и знакомы, столько мы говорим про его замечательный бетон. Ну, Янис еще экономист, действительно. И я думаю, что он не только с точки зрения микро такой экономики покажет вообще о том, что нас ждет, но и с точки зрения макроэкономики, причем не только латвийской, но и европейской тоже, что важно, потому что компания Яниса, она экспортер, да, и когда говоришь с экспортерами, они обычно очень четко видят все тенденции, которые на нас влияют извне, да. Каспар Горш, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии. Каспар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а Каспар у нас будет представлять того человека, который входит вот в эти все советы, он все слышит и может анализировать и делать какие-то выводы, вот как раз тот совет, о котором я вчера сказала. Каспар, что я вчера услышала? Да, давайте сейчас скажем, 28040424 пишите нам, про экономику у нас обычно любят люди задавать вопросы, рассуждать, но ждем этих вопросов, с удовольствием их тоже переадресую нашим уважаемым гостям. И lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Каспар, «Шис ир кризис лайкс». Это сказала Эвика Сылыня вчера. То есть это кризисное время. И как будто она этим дала такое, объяснение такое, почему кому-то, кому денег, возможно, не хватит в следующем году, стоит перестать их просить. Вы для себя поняли этот тезис «Шис ир кризис лайкс»?
Приоритет у нас один на следующий год – это оборона. И, наверное, насчет этого и думает наш премьер, что мы должны думать в материях, которых мы, может быть, до этого, составляя бюджет, не думали. Наша главная цель работодателя была, чтобы мы заставляли государство думать о сокращении расходов на 5%, это мы и по пути налоговой реформы рассматривали как одну из главных компенсирующих механизмов, и просмотрели те приоритеты или те механизмы, которые государство нам предложило, и за которым нам надо будет следить дальше, потому что первый этап, можно так сказать, принятие бюджета прошел, Но еще предстоит беседы в разных форматах, не только между социальными партнерами, но и в разных других форматах.
Депутаты Сейма, да, начнем с того.
Самоуправление, депутаты Сейма, также другие НВО. Так что нам еще предстоит интересный путь впереди, в котором мы будем вместе разбираться, как мы будем жить дальше.
А что говорят ваши работодатели? Их сколько? Их 3000, да, по-моему, было человек в конфедерации. Сколько?
У нас в конфедерации уже 160 бедров,
да,
которые, в принципе, дают работу 44% населения.
Они не видят кризиса?
Мы с ними разговариваем насчет практических дел. Если мы говорим о изменениях в налоговой системе, конечно, там бывают разные, как мы видим. И насчет работодателей тоже. У нас было 3 ясных цели, когда мы начали эту реформу. Это была конкурентоспособность в регионы во всех уровнях зарплаты. Это был упрощение налоговой системы, и это был переход на экономику высокой
добавленной стоимости.
И если так смотреть, тогда если вторую цель, что касается упрощения налоговой системы, мы выполнили. Первую конкурентоспособность, это такая, я бы сказал, дуально, потому что, с одной стороны, государство говорит, что будет больше денег в кармане людям, которые зарабатывают поменьше, но то, что касается перехода в экономику
высокой
добавленной стоимости, это, конечно, не достигнуто.
Не достигнуто, но это и невозможно сделать вот как-то, знаете, написали резолюцию, это произошло. Это, конечно, огромная трудная работа, много летняя, и наверняка Янис вот знает, потому что, скорее всего, ваше предприятие как раз то, которое занимается, выпускает продукцию высокой добавленной стоимости, и побольше бы таких в Латвии, насколько я так понимаю, да?
Ну, каждая, если можно чуть-чуть перед Янисом еще прыгнуть, каждая политика — это как движение, куда мы идем. И мы должны думать не только о актуальных проблемах, которые есть и на данный момент, но куда мы идем. И это как бы дает импульс и предпринимателям, которые видят, куда мы хотим идти, и жителю Латвии какая-то будет, какая визия есть у государства на следующие года. Так что это очень важно, понять, куда мы двигаемся.
Вы знаете, а вас не впечатлила презентация Министерства экономики, куда мы движемся за счет того, что у нас будет удвоен ЭКП через сколько-то лет? Ну, вдвое, по идее, он будет больше. Да, вот вам не кажется, что это хорошая цель?
Я прежде был в спорте. То, что я скажу, что я могу перепрыгнуть 3 метра, еще не без тренировок и без экипировки, и без оборудования, вряд ли это я сделаю. Так что сказать мы можем разное. Важно было, чтобы этим амбициям следили и те политики, которые разрабатываются государством. Если мы говорим о привлечении дополнительной рабочей силы, тогда мы должны искать механизмы, как ее привлечь.
Да, об этом поговорим, потому что сейчас хотят мамочек на рынок труда направить. Сегодня, кстати, важная дата, вступает в силу новый порядок взыскания долгов. Будем надеяться, что работодатели наши уважаемые получат тех работников, которые где-то скрываются в тени, потому что у них большие долги по налогам. Янис, как вам видится вот этот шисыр кризис лайкс? Вы бы согласились с этим?
Не знаю. По-моему, экономика растет. Это не как в 2008 году, когда экономика падала. Но экономика растет медленно. В том смысле кризис. Потому что я бы хотел, чтобы она росла быстро. Мне нравилось, например, то, что Министерство экономики сказало, давайте удвоим экономику за следующие 10 лет. Это то, что Литва сделала. Потому что Литва, если посмотреть от сегодняшней даты 10 лет тому назад, она ровно удвоила свою экономику. Если литовцы могут, мы тоже можем. Это сделать можно. Но мне нравилась метафора Каспарса о мотивации и спортсменов. Конечно, если спортсмену сказать, давай, перепрыгни через 3, ты можешь, давай. Но не дать место, где тренироваться, не дать бутсы нормальные, не дать оборудование и так далее, конечно, он не перепрыгнет. Но если вложить, инвестировать в спортсмена, инвестировать в уровень и так далее, у него будет возможность, и он может и перепрыгнет. И я думаю, что это как бы очень важная разница позиции между позицией ЛДДК и Каспарса и моей, например, и экспортеров. Потому что, например, ЛДДК сказала, что надо снизить общий уровень государственных затрат на 5%. Но, что, в общем-то, неплохо, но есть одно «но». Но в том, что если снизить, в общем-то, государственное потребление, что станет вместо него? И экономическая теория говорит о том, что если снизить на 5% то, что государство тратит, то экономика снизится, потому что государственные затраты, они все равно приходят в частный сектор по другому пути, например, те же самые работники государства, они тратят на магазины. Но наша проблема не в том, что... И это первое.
Да.
Вторая проблема в том, что у нас слишком мало денег на инвестиции. Метафора того же спортсмена. Да? Мотивация у нас всех в России удвоить экономику есть, но у нас нет денег на это. И, например, налоговая реформа, которая была предложена, правильно, как Каспар говорил, первая и вторая цель была достигнута, более-менее упрощение и конкурентоспособность. Но третья цель – это как мы будем расти, как мы будем инвестировать. То, что сделала налоговая реформа на данный момент, как государство его предлагает, она предлагает снимать деньги на инвестиции. Второй пенсионный фонд – это фонды, которые инвестируют в экономику. Она предлагает снять от них денег и растратить сразу. Это то, каким образом государство получает снижение...
Янис, можно вам возразить?
Но это совершенно неправильно.
Вы говорите, что вот эти деньги уйдут из экономики, но если посмотреть, куда вкладываются эти деньги, то окажется, как вы думаете, сколько остается из них в Латвии?
Я совершенно согласен, точный пункт, слишком мало, неправильно. Да. И регуляция второго и третьего пенсионного фонда производится неправильно. Если мы уходим уже в тот разговор, может, тоже важный, второй и третий пенсионный фонд, они управляются таким образом, что задумано, что они могут вкладывать только в очень надежные бумаги и акции. И это будет хорошо, потому что мы точно знаем, что эти деньги возвращаются обратно и так далее. Все правильно. Но проблема в том, что если эти деньги не вкладываются в Латвию, то получается макроэкономический риск в том смысле, что Латвия слишком мало растет. И из первого фонда, то, что мы платим, не будет достаточно денег. Поэтому нам надо смотреть шире на этот вопрос и пересматривать то, каким образом...
Вкладываются именно деньги.
Да, второго и третьего. Ну, это пенсионного уровня. Это то же самое созвучено с тем, что делает большие предприятия, что делает, как они выходят в биржу, государственные предприятия, как они идут на экспорт.
Почему у нас не развит финансовый...
рынок и так далее. Но это все связанные вопросы. Но, именно говоря о налоговой реформе, фундаментально неправильно снять денег от инвестиций, и они должны оставаться. Поэтому правильно то, что государство снизило налоги, правильно на зарплату, правильно то, что она упростила, это все очень правильно, но решение, каким образом финансировать, неправильное. И то, что государство должно делать, оно должно вместо того, чтобы снять деньги из второго пенсионного фонда, повысить налог на добавленную стоимость. это тоже решает таким же образом проблему, но мы не тратим деньги пенсии.
Но тогда смысл? Человек получает в рамках налоговой реформы, ну, скажем, 50 евро лишние и относит их в магазин, по сути, так получается, потому что, ну, вырос налог на добавленную стоимость. Вы, кстати, были за повышение налога на добавленную стоимость? Банки выступали за, я слышала, господин Борозовский говорил на как раз при презентации, что вот надо бы повысить и все. Ваша была какая-то...
Налоговая реформа длилась два года, почти два года.
Да, полтора.
Но весь результат был достигнут за последние две недели, в течение которых у нас удалось найти общий язык несколько пунктов, но как раз в этих компенсирующих механизмах мы хотели сперва видеть то, чтобы в эти механизмы засчитали уже эффект этих новых политик, которые мы ведем, например, привлечение дополнительной рабочей силы, которую можно...
Это косвенный можно, эффект такой, трудно...
Да, который можно посчитать. Второй уже сокращение растрат на 5%, которое с самого начала, и, конечно, и один из вариантов был и ПВН.
До 22%? 24%?
По-моему,
хватало 1%.
1%, там, по-моему, 120 миллионов, это вот лишнее как раз 1%. Ну, Янис, ну тогда бы мы отнесли эти деньги в магазин, фактически.
Кто как? Потому что те люди, у которых поменьше зарплаты, тех, кого именно эта реформа, кому дает больше всего, они получают больше добра от этой реформы, чем повышение НДС. Для людей, как, например, я полагаю, не знаю, с вашей зарплатой, может, то и на то. Но эта реформа, может, не сделана для того, чтобы повысить вашу именно...
Это Янис хорошо думает про мою зарплату. Мне прям даже не выдержало, смешно стало. Ну, хорошо, давайте покажем. У меня есть этот график, я попрошу его сейчас вывести на экран, мне он очень нравится. Просто чтобы Янис тоже его видел, наши уважаемые радиослушатели и зрители в Ютубе послушали. Ну, что мы видим? До 28-го года я вижу, что общая собираемость налогов, ну, вроде как будто она будет падать. Оранжевая, вот эта волна оранжевая, красивая, это наши расходы на оборону. В 2000, сейчас они составляют, 24-й год, я вижу, 2,9%, почти 3% от внутреннего валового продукта. К 28-му году они составят 3,7%. То есть нам придется, ну, как бы, достаточно сильно нарастить эти расходы. Ну, Янис, а где здесь деньги на инвестиции? Вы видите, я не знаю, будут ли, надеетесь ли вы на них, вот учитывая этот гребень вниз. И второй момент. Неплохо, на самом деле, направлять деньги на оборону, но с условием, что и Латвия на этой большой цели тоже может зарабатывать. И потом Каспар попрошу ответить на это же вопрос.
Да, совершенно согласен. Во-первых, в этом графике здесь показано, где мы тратим налоги. Не показано, откуда мы получаем деньги на это. И это очень важно, потому что деньги на это мы берем от второго пенсионного фонда, то есть мы тратим будущее. Мы и так в Латвии держим...
А мы разве не накапливаем этот 1% в социальном бюджете?
Нет.
По-моему, сейчас идут накопления. Нет. Может быть, вы знаете...
Ой, это фундаментально неправильно. Вы мега ошибаетесь, Ольга, я извиняюсь.
Подождите, социальный бюджет, сейчас происходит накопление, правильно?
Нет накопления социального бюджета. Первый пенсионный фонд... тратятся все деньги, которые получают, они и выплачиваются. Теоретически накопление в индивидуальном, это просчитывается, сколько процентов от общего объема выплачивается именно вам, когда вы уйдете в пенсию.
Это имеется в виду резерв. Резерв на будущее проблем.
Нет, это не резерв.
Хорошо, Янис, продолжайте. Не буду с вами спорить. Да.
Мы получаем деньги в данный момент от трудящихся, и в данный момент выплачиваемых. Но количество трудящихся будет падать в будущее. Поэтому денег будет становиться меньше и меньше. И первый пенсионный фонд, он будет снижаться, потому что за счет количества людей, но если экономика будет расти, то будет вырасти за счет выроста экономики. Но он сколько в данный момент выплачивается, сколько выплачивается. Второй и третий – это действительно реальные накопления. Это совершенно разные вещи. И мы тратим реальные накопления на то, чтобы их поставить сегодня. Плюс мы еще тратим бюджетный дефицит. Поэтому здесь, да, мы получаем, что как бы налоги меньше, но мы это делаем за счет долга. Это, во-первых, неправильно. Во-вторых, здесь действительно не видно, сколько мы инвестируем. И это очень важный вопрос, потому что недавно в Европейском Союзе был опубликован очень известный репорт Драги. Марио Драги был премьер-министром Италии долгое время, и потом очень долгое время был начальником Европейского Центрального Банка. Очень известный и влиятельный политик. И он сказал, что в Европе, если сравнить с Китаем и Соединенными Штатами, очень мало инвестиций происходит, что и Китай, и Соединенные Штаты сейчас инвестируют государственные ресурсы в огромных количествах для того, чтобы развивать промышленность. В Соединенных Штатах акцент дается на развитие микрочипов и оборонной индустрии. В Китае в основном зеленая индустрия, электромобили и другие. А Европа не инвестирует. Мы отстаем на данный момент.
А почему?
Потому что нет инвестиций. Соединенные Штаты, например, очень много инвестируют сейчас в производственные предприятия. Мы это видим, потому что у нас есть филиалы в Соединенных Штатах. Мы очень много работаем. Самый быстро растущий филиал на данный момент нашей компании в Соединенных Штатах. Потому что там очень много инвестиций идет именно в промышленность. И промышленные инвестиции в Соединенные Штаты отведено сотни миллиардов долларов для того, чтобы поддерживать разного рода инвестиции. Поэтому у них есть хорошие продвиги на данных микрочипах, хорошие продвиги в космосе, хорошие продвиги и в многих других индустриях. В Китае то же самое. Огромные средства выделяются промышленным предприятиям на развитие батареи, на развитие электроавтомобилей, на развитие зеленых технологий, солярных панелей. Мы в Европе отстаем. И если мы не будем примерно одинаковом количестве вкладывать деньги, мы будем продолжать отставать. Растить экономику можно двояко. Можно растить так, чтобы тратить больше, и можно растить, когда инвестируешь больше. Планы Министерства экономики удвоить экономику в следующие 10 лет, он, по сути дела, предлагает инвестировать. Они тоже там предлагают
инвестировать. Да, есть
там, да. Как Драги. Драги говорит то же самое. То, что говорит, например, ЛДДК, мы должны снизить на 5% государственные затраты, да, если мы на 10% повышаем инвестиции, чтобы и компенсировать снижение, и еще повышать.
Да,
поэтому давайте. Общий объем налогов мы не можем снижать, но то, что мы должны сделать, мы должны, где я согласен с ЛДДК, мы должны снизить государственные расходы, но увеличить государственные инвестиции, потому что по-другому мы не можем выразить.
А мы спросим, предусмотрено ли увеличить государственные инвестиции? То, что говорит Янис, да, пускай снижают. В Эстонии, кстати, на 1 миллиард они решили снизить государственные расходы, по-моему, только за 3 года. За 3 года. То есть это большая сумма. Что у нас в этом плане? Готовы ли государство на 5% снизить? Есть ли какая-то уверенность, что это надо делать? Какие ваши ощущения?
Социальные партнеры договорились вчера, что готовы. Государство готово рассмотреть вариант, как снизить налоги на 5, не налоги, я извиняюсь.
Траты, да?
Траты на 5%. Потому что мы уже смотрим с предыдущие года, что в налогах мы набираем больше, чем предыдущие года. Так что у нас, можно сказать, не в кризис в том, что наши прогнозы или слишком высокие, или завышенные с тем, как мы на самом деле, сколько экономика может наработать. Так что у нас кризис прогнозов, можно так сказать.
Кризис прогнозов, то есть мы
так сказать.
Я совершенно согласен, да.
И предложение ЛДДК было, чтобы смотреть на то, что, как мы тратим эти деньги. сперва сэкономить, а потом смотреть, как, их, как их вкладывать, чтобы экономика росла. И там, я думаю, не только как вкладывать, но еще искать способы, как увеличить конкурентоспособность. Потому что, как я начал, чуть-чуть мы потеряли такой ясный путь во время всех компромиссов, потому что этот вариант налоговой системы был собран как такой пазл между партнерами коалиции. И я думаю, что нам вместе надо будет искать, как еще больше увеличить нашу конкурентоспособность. Тогда и мы будем сможем положиться на то, что выполнить те необходимости, которые нам нужны для обороны, для образования, для веселой, для всех этих приоритетов, которые были и должны быть для страны, которая хочет расти и достичь эти амбициозные цели, которые Министерство экономики озвучало.
5%. Вы все-таки верите, что это произойдет? Что они будут готовы? Пока они говорят, мы готовы рассмотреть возможность снизить. То есть они готовы не снизить, а готовы рассмотреть возможность снизить.
Про 5%, наверное, Янису можно спросить, можно ли, если называть кризисной ситуацией, рассмотреть траты на 5%. Я думаю, что...
Да, предприятие легко сокращает такие траты. Вот надо сократить на 5%. Легко ли вам сделать это как владельцу бизнеса?
Ну, бизнес отличается от государства. Если я, как владелец бизнеса, снижу на 5% количество людей, которые у меня работают, я увеличу
другие
свой
траты.
Профит.
Ага.
Да. И я, конечно, и это будет хорошо для меня, для предпринимателя. Но люди останутся без работы. Если я один предприниматель, я кого-то уволю, кто-то другой заберет его на работу. Окей, нет проблем никаких. Но если все государство снизит на 5% все расходы, и 5% людей уволят, например, с государственного сектора, где они найдут работу?
О, и... В частном? Господин Курш, вам нужны работники в вашем предприятии?
Я бы хотел не рассматривать экономию ресурсов только насчет
людей.
Увольнения людей. Потому что можно... модернизировать процессы, можно рассмотреть программы. У нас очень много разных агентур.
Капитал Саби, Дриба,
да,
еще что-то.
Можно. Так что там есть способы. Мы, ЛДДК, тоже не только просим, чтобы назвать цель, и премьер назвал цель 5%, но и то мы готовы вместе в форматах, в которых мы участвуем, смотреть, идти министерство за министерством и смотреть, и помогать, как
пусть
можно
от вас
было
думаете.
Бы сэкономить эти 5%.
На 5%, да. Во-первых, я думаю, что можно найти 5%. Но то, что говорит Драги в своем репорте, он говорит о том, что в Европе слишком много регуляций разного рода.
Говорит.
И он призывает, например, цифру, что в Америке за последние 10 лет было принято 12 тысяч законопроектов, в Европе 35 тысяч, то есть трижды больше, чем в Америке, в том числе и в Латвии. То, что мы должны сделать, мы должны снизить количество людей, которые работают на эти...
Почему в частный сектор они не могут пойти? И знаете, у Домбурса был точно такой же вопрос, было интервью с Илоней, и который сказал, ну не могу я уволить людей из частного, из государственного сектора, а куда они пойдут? Ну, Домбурс тоже предложил, ну пускай идут в частный сектор, там же не хватает рук.
Если есть инвестиции, тогда не хватает. Но в частном секторе на данный момент очень много рабочих мест с очень маленькими зарплатами. И предприятия не могут платить нормальные зарплаты, и люди работают на очень маленьких зарплатах, что вообще-то ненормальные рабочие места. И то, что мы должны достичь, это то, что зарплаты повышаются в частном секторе. И я думаю, что это можно достичь только с помощью инвестиций. И в этом разница. Я считаю, между разными позициями, но моя позиция, что мы должны инвестировать гораздо больше. Тогда и зарплаты будут повышаться, и экономика будет расти. То же самое говорит Драги. Он говорит, мы не можем вырастить европейскую экономику с помощью привлечения больше дешевой рабочей силы. Потому что, он говорит, это невозможно. Он говорит о репорте. Он говорит, то, что мы можем сделать, мы можем инвестировать гораздо больше. И он призывает цифру, которую мы должны инвестировать. И объем инвестиций, если говорить об этом графике, он, то, что Драги говорит, мы должны увеличить инвестиции на 5%.
Это много.
Это значит с 33% до 38%. Окей, ну не все мы должны сделать с помощью государства. Например, 1/3 государства, 2/3 частный сектор. Это значит, что Драги призывает на самом деле где-то на 2% примерно от ВВП отделять на инвестиции. Больше, чем на данный момент мы делаем.
Это очень много. Это очень много, и вопрос возникает простой вообще. Покажите следующий график. Где взять деньги? Можно, конечно, как говорит Каспар, 5% где-то поискать, там где-то сократить. Но вот наш государственный долг. В том числе Драги, он предлагает увеличить инвестиции за счет, ну, в общем-то, заимствования, да, то есть выпуска облигаций. Вот наш государственный долг, и 50% уже будет от ВВП в 2027 году. Да. И, как объяснил министр финансов, все, это предел.
Yes,
а может быть, правильно закрыть глаза на какие-то пределы, занять 3 миллиарда и вложить вот в предпринимателям отдать? Как?
Вы не можете... Если это просто отдать предпринимателям, например, снизить налоги, то это неправильно.
Нет, я не говорю об этом. Да, именно на какие-то программы, да.
Да, потому что государственный долг, он может существовать, и в нем нету никаких проблем, если деньги инвестируются. Это то же самое, как вы, например, в частном Ольге. Вы можете взять долг и инвестировать его в чем-то.
Да, о чем я и говорю.
На свое предприятие,
так, может,
например.
Не стоит смотреть.
И вы будете зарабатывать гораздо больше, и это будет хорошая инвестиция и хороший долг. Но вы можете просто взять долг и сразу пойти в магазин растратить его. Это будет плохой долг, потому что с чего вы возьмете денег, потом его отдать? То же самое с государством. Если мы можем держать долг, но если мы инвестируем. То, что Драги говорит, на самом деле, то что, например, 2% от ВВП государство должно дополнительно инвестировать. 5% общих затрат, ну, это будет где-то 3% от ВВП. То есть, если мы снижаем государственные затраты на 3%, но увеличиваем в то же самое время на тот же самый объем инвестиций государства, тогда и это мы делаем в промышленность, потому что то, что Драги говорит, мы должны инвестировать в промышленность.
Да.
Если мы это сделаем, мы пойдем наверх, и тогда мы можем и достичь удвоения экономики в следующие 10 лет.
Как вы думаете? Потому что инвестиции – это ведь еще привлечение инвестиций, скажем, приток инвестиций откуда-то из, ну, не знаю, из других стран. Это в том числе банковское финансирование, которое тоже может идти на развитие промышленности, на вот, Яниса, да, там, покупка чего-то нового и производство. Как вы видите ситуацию сегодня с инвестициями с точки зрения работодателей?
Мы возвращаемся там, где мы начали. Должно одно из то, что государство должно сделать, это создавать инфраструктуру, чтобы эти инвестиции привлекались. И
что значит?
Потому,
поясните.
Потому ЛДДК и настаивает, чтобы рассмотрелись и другие механизмы, которые улучшают конкурентоспособность в регионах. Мы очень много и долго разговариваем о больничных листах, которые мы платим 2 раза больше, чем в Эстонии, и 5 раз больше, чем в Литве.
Кстати, пришли к какому-то компромиссу? Вот я подзабыла про эту историю всю. Что сейчас? Остается прежний порядок?
Все вопросы, которые были затронуты, аргументировали, что будут вкладываться вместе с этой налоговой реформой, но на данный момент подвижение по вопросу больничных листов, чтобы хотя сравниться с Эстонией, нету. Mm.
Хотя там, ну, там в основном центральный вопрос, потому что люди жульничают просто с больничными листами.
А врачи говорят,
ну,
нет?
Ну, как нет? Ну, если видно, что в Латвии одна единственная страна, где таким образом люди болят. Ну,
болеют, конечно, да? То есть они берут на максимальное количество дней, да?
Ну, да, но они, ну, там есть способ,
Янис, вам так думаю, вам так кажется, или вы точно знаете?
Я вижу разницу между Латвией и Эстонией. Я не
что
вижу,
вы
что в Эстонии сколько используется больничных лист и сколько в Латвии. И я говорю, не может быть, что эстонцы настолько здоровее или мы настолько больнее, чем эстонцы. Нереально. Просто надо сравнивать. И если мы сравниваем с Эстонией и Литвой, мы видим, что в Латвии систему кто-то жульничает. И мы должны это жульничество просто остановить. А то, что говорит Министерство, да, благосостояния, говорит, нет, там все правильно, и врачи говорят. Но это, если посмотреть, неправильно, ясно, что не может быть так, что в Латвии люди гораздо больше болеют. Просто неправильно.
Зато мамочек вот хотят направить на рынок.
И это неправильно.
Тоже неправильно,
это,
да?
Ну, мамочек...
Не надо трогать, да?
Не надо трогать. У нас кризис, по-моему, в том, что у них детей не хватает. И экономика может расти, конечно, когда появляются новые дети. И мы должны действительно поддерживать мамочек. Я 100% в этом уверен. Это очень неправильное решение.
Это пока предложение?
Нет, даже такого решения нету.
А вы, по-моему, вообще узнали из, так случайно, да, конфедерации?
ЛДДК не одобряет такую идею, потому что мы должны искать мотивацию, если кто-то хочет работать. И потому и мы в эту налоговую реформу предлагали перейти из 50% на 75%. И это кто хочет, мотивирует возвращаться в рабочий рынок, если такая нужда есть. Но мы по статистике видим, что большинство мамочек выбирает все-таки эти 1,5 года. И пусть и выбирает. Это мы смотрим на дополнительную рабочую силу в других механизмах, как переквалификация, как тоже иммиграция и другие.
Ну да, в теневой экономике тоже, конечно, к сожалению, довольно много людей у нас находится, и да, они официально где-то не показываются, где-то они работают. Может быть, это не самый худший вариант, когда они вдруг взяли, уехали, купили билет там и в другой стране. В теневой экономике они где-то происходят, где-то в Латвии, да, и где-то они, наверное, платят косвенно налоги, покупая товары и услуги, что-то поступает от их денег, но это далеко не все деньги, которые, возможно, могли бы получить.
Но люди находятся в теневой экономики из-за того, что они просто не могут позволить себе нормальные зарплаты. Потому что я считаю, если человек может позволить себе зарплату и может себе выплатить просто 5-10 тысяч, например, в месяц, и денег хватает все равно предпринимателю, какая проблема? Люди могут это платить. Но проблема в том, что предприятие слишком мало зарабатывает, и из-за этого не могут платить и даже не 5, не 10, руководство даже не могут платить и 1000, и 1,5 вместе со всеми налогами, я говорю теперь. И поэтому центральная проблема в том, что слишком маленькая добавленная стоимость у предприятий.
Нужны инвестиции.
И нужны инвестиции, и мы возвращаемся обратно. Поэтому эта налоговая реформа, которая снимает деньги с пенсионного фонда, где инвестиции, и тратит на данный момент, фундаментально неправильно.
Хорошо. Где взять инвестиции? Я опять возвращаюсь к этому вопросу. У нас есть еще вопросы от наших слушателей. Где? Вот я не зря показала картинку этого государственного долга. Но, может быть, действительно, не надо там соблюдать 50%. Занять 3 миллиарда, правильно распределить их, вложить их в какие-то, не знаю, в какие-то важные вещи, не знаю уж на что. Вам, наверное, лучше видать. И... стимулировать таким образом экономику. Но нет денег дополнительных.
То, что делает Китай и Соединенные Штаты, они отводят денег на развитие промышленности.
Откуда они берут их?
Они просто в долг берут.
Вот, я про это к вам и пытаюсь сказать. Это правильно?
Я согласен, потому что если мы, как мы сейчас, мы 3% тратим от ВВП и так на долг, и еще занимаем от второго пенсионного фонда, что еще 1%, только скрыто мы делаем под столом, но делаем все равно. Мы 4% от валового проекта тратим Но мы деньги растрачиваем на сегодняшние нужды. То, что мы должны сделать, мы должны инвестировать на будущее. То же самое с обороной, вы тронулись вопроса, да? Если мы будем просто тратить деньги на оборону, например, закупая американское оборудование, то эти деньги уйдут из латвийской экономики. Все правильно, что мы тратим на американское оборудование, ничего не говорю, но мы должны развивать и свое. Если мы будем тратить на свою промышленность, например, на свои дроны. Uh-huh. Латвия очень сильная индустрия дронов. Я считаю, что мы должны увеличить объем инвестиций в армию, именно увеличивая количество дронов, потому что это очень важный как бы, способ.
Да, украинская история это показала.
Украинская это показывает. То же самое искусственный интеллект, управление дронами и так далее. Все эти очень перспективные...
Все-таки, Янис, вопрос, откуда взять? Увеличить долг, ваш вот такой рецепт. Ну, если нет других вариантов.
Ну, по крайней мере, не снять второго пенсионного фонда, а сказать, чтобы
увеличили. Вы не хотите говорить про долг?
И то, что говорил господин Горкш, если мы снижаем государственные затраты, и особенно смотрим на те вещи, которые, например, просто бюрократию снижаем, и эти деньги вкладываем, тогда я согласен. Если мы просто снижаем и не увеличиваем объем вклада, не согласен.
Да.
Мы должны смотреть на такую гигиену, можно сказать, экономики Латвии. И мы тронули очень много разных вопросов. Например, бюрократия. Это, в принципе, государство должно решать проблему бюрократии. Например, в Эстонии вы кого-то спросите, есть ли у вас бюрократия, и как вы проблему решаете, они смотрят на тебя, нет у нас. Почему нам утруднять? У нас на данный момент каждая рабочая группа, что, я думаю, уже такой, можно сказать, пеменеклс бюрократии, эти рабочие группы, что надо еще одну рабочую группу, чтобы бороться еще больше с бюрократией. И в этом плане можно делать больше. И эти один закон приняли, один отменили, или снизение на 25%, что очень модно говорить в Европе, на данный момент не сработало. Второе, которое было упомянули, теневая экономика. Тоже. Это в Латвии один из самых низких уровней безработных на данный момент в истории. Но у нас почти 500 000 людей, которые экономически неактивны. Это означает, что там еще есть...
То есть 500 миллионов?
442 тысячи, по-моему, людей, которые экономически по разным причинам не являются в экономике. Это большой ресурс, который надо смотреть, как привлечь на рабочий рынок, и будем смотреть, как сработает закон, эти изменения в законе, которые сегодня вступили в силу. И уже больничные листы. На данный момент работодатель платит самые большие деньги в Балтии за самую худшую и неэффективную систему медицины. Если в Эстонии работодатель платит 5 дней, в Литве 2 дня, на данный момент в Латвии работодатель оплачивает 8 дней больничных на свою. Если смотреть, что более чем 90% как раз больничные листы на эти 9 дней, которые оплачивает работодатель, то работодатель, по-моему, в 2023 году оплатил 4,2 миллиона больничных дней. И это есть ресурс, который мы можем улучшить.
Почему
мы смотрим, что предыдущие изменения на один день перенесли то, сколько люди болеют.
Не 10, а 9 стало, да?
Начали болеть просто на один день больше. И это, если государство возьмет больше ответственность на больничные листы, они должны будут думать о эффективности веселибснозера, о том, как усмотреть, как эти больничные листы выдаются и все остальное. Например, в Литве, где 2 дня на работодателя, там нету таких проблем. Там уже все автоматически дигитализировано, что ты не можешь особо манипулировать с этими больничными листами, потому что государство понимает, что с 3-го дня они должны платить счет.
Да. Вопросы от слушателей. Господин Ошлайс, вы постоянно ссылаетесь на Драги, которые считают, что нужны государственные инвестиции для развития, ну, экономики, для развития промышленности. Но почему государство что-то должно делать для частного бизнеса? Или мы забыли, что мы вообще-то живем в рыночной экономике? Вопрос от слушателя.
Да,
То есть рынок сам отрегулирует, да, себя?
Да, ну, идея была бы очень хорошая, если бы мы не жили в глобальном, глобальном мире, где существует Китай и Соединенные Штаты. В Китае Соединенные Штаты отводятся огромные средства на то, чтобы развивать промышленность. И поэтому, если наши производственные предприятия, которые экспортируют, они должны конкурировать с китайскими и с американскими предприятиями, которые получают огромные субсидии. Причем в случае американских предприятий и китайских предприятий это и субсидии для того, чтобы построить новые заводы, и для того, чтобы оперировать новые заводы. Огромные субсидии выделяются, и мы просто не можем конкурировать. И то, что мы видим, что часть не только Латвии, но и всей Европы, часть в экспорте, и часть, которую мы можем, часть промышленности, она снижается. А это значит, что снижается наш уровень жизни. И поэтому, по сравнению с Соединенными Штатами, мы отпали на 15% в течение последних 15 лет. Мы на 15% снизились наш... Как бы, подумайте, сколько денег вся Европа не зарабатывает. Это просто из-за того, что в Америке есть активная политика поддержки индустрии. А об Китае вообще не говорим. Mm-hmm. Сколько Китая... Где был Китай в 1990-м году, и где он сегодня? Где были мы, а где Китай?
Даже где-то, подождите, господин Биты, по-моему, сказал... Нет, господин Ростовский у нас был в студии, он сказал, что американцы, они такие инноваторы, да, то есть те, которые постоянно вкладывают во что-то, придумывают что-то новое. Китайцы, они копирайтеры, то есть те, которые копируют, а Европа, они те, которые регулируют. И вот в этом наша разница. Ну, возможно, что здесь есть тоже правда. Спрашивает Антон. Сижу дома из-за конфликтов с работодателями и чиновниками. Они меня пытаются убедить, что я должен выживать на 700 евро. И моя зарплата незаслуженно высокая, а у них 5000 евро. Они страдают от проблем. То есть Антон просто высказал свой крик отчаяния. Ну, наверное, я не знаю, что тут можно ответить. Ну, как вот?
700 евро слишком мало, конечно, Антон должен зарабатывать больше. Вопрос Антону, может ли он переквалифицироваться, например, на IT, где очень хорошая зарплата и не хватает людей. Что может сделать государство для Антона, для того, чтобы он переквалифицировался? Что может сделать государство для того, чтобы он переквалифицировался на, не знаю, на механика, на оператора оборудования и так далее, где зарплаты побольше? Но по-любому я полностью согласен. Например, я считаю, 700 евро на руки маленькая зарплата для мужчины, как, например, Антон.
Ну, Антон, мы советуем, да, наверное, вот господин Ошлайс посоветовал вам узнать, слушайте, занято, если слышите...
Не-не-не, Антон, слушайте, каждого, это как бы более общий вопрос.
Слушайте, есть службы занятости, прекрасные курсы. Я прошла 2 раза, да, один раз, ну, 2 раза это языковые были курсы, сдала экзамены, ну, прекрасно, бесплатно, не заплатила ни копейки. Надо пользоваться теми возможностями, которые
там,
есть.
Там Курсера, например, есть.
Есть, да, Курсера. То есть,
там можно IT, всякие разные вещи можно сделать. Повысить квалификацию, но это в частном случае Антона. А так, в общем-то, мы должны инвестировать больше. Если мы будем больше инвестировать, больше будет хорошо оплачиваемых рабочих мест, мы не будем разговаривать о 700
700 да. евро, хотя, конечно, по статистике такая зарплата очень популярна. Пишет нам Петр, в Латвии выше уровень стресса, поэтому риск заболеть больше. И далее другой слушатель пишет, господин Горш, ну неужели вы хотите, чтобы к вам приходили на работу больные работники? Ну, то есть это к вашему мнению о том, что нужно снизить количество оплачиваемых дней, ну, так вот. То есть люди будут выходить, как будто раньше не долечиться и будут
во-первых,
болеть.
Во-первых, мы разговариваем о том, чтобы государство брало на себя больше ответственности. Это означает, что и пиемība, веселības апрупей будет лучше, чем она сейчас. И один из самых больших проблем, что нельзя совлайцыги получить помощь. А во-вторых, есть, я как тоже работодатель могу сказать, что есть разные механизмы, как решать то, как якшей коллектива говорить.
Внутри коллектива говорить.
Внутри коллектива оговорить, как вести себя при, например, саукстейшенах.
Да. У нас, кстати, да, у нас нет времени. Петр дальше продолжает писать. Нам, Петр, извините, у нас нет времени. Вот еще Владимир спрашивает, гость ваш занимается бетоном, сколько стоит один блок для границы зуб дракона? Барташевич озвучил 600 евро. Ну, неужели это так дорого? Ну,
я без не знаю, понятия, очень... мы не работаем на государственный сектор, только на частный сектор и за рубежом.
Да, и за рубежом это экспортное предприятие. Давайте представлю своих гостей. Я не слышалась, предприниматель, экономист компании «Примекс». Спасибо большое. Каспар Горчс, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии. Спасибо, уважаемые друзья, за то, что пришли к нам сегодня в студию, рассказали нам про экономику очень важные вещи, очень интересные. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Инесса Штрала. И завтра Ближний Восток, будем говорить об этой ситуации, как там все происходит, что может быть в ближайшее время. А сегодня всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.